Леонардо посчастливилось родиться вне брака. Иначе бы ему пришлось сделаться нотариусом. Все старшие законные сыновья в его роду, по меньшей мере в 5 поколениях до него, становились нотариусами. Его семейные корни со стороны отца прослеживаются до начала XIV века, когда его прапрапрадед Микеле работал нотариусом в тосканском городке Винчи, расположенном в горной местности примерно в 43 километрах к западу от Флоренции. Примечание автора. Леонардо да Винчи иногда неправильно называют просто «да Винчи», как будто это его фамилия, а не прозвание, означающее «из Винчи». Однако такое словоупотребление не столь уж вопиющая ошибка, как заявляют некоторые пуристы. При жизни Леонардо итальянцы начали все чаще упорядочивать и вносить в реестры наследственные фамилии, и многие из них, вроде Дженовезе или Ди Каприо, происходили от названия родных городов той или иной семьи. И Леонардо, и его отец Пьеро часто присоединяли к своим именам прозвание «да Винчи». Когда Леонардо переехал в Милан, его друг, придворный поэт Бернардо Беллинчони, именовал его в своих сочинениях «Леонардо Винчи, флорентиец». С расцветом купечества и экономики в Италии нотариусы стали играть важную роль. Ведь они составляли торговые договоры, акты о купле-продаже земли, завещания и другие документы на латыни, часто уснащая их историческими справками и цветистыми литературными выражениями. К Микеле, как ко всякому нотариусу, почтительно обращались «сэр». Таким образом, он именовался «сэр Микеле да Винчи». Его сын и внук – оказались еще более преуспевающими нотариусами, последний даже сделался канцлером Флоренции. А вот Антонио, следующее звено в семейной цепочке, не оправдал надежд. Он тоже величался почетным титулом сэр и женился на дочери нотариуса, но, по-видимому, ему недоставало честолюбия, свойственного другим мужчинам из рода да Винчи. Почти всю жизнь он кормился доходами от родовых земель, обрабатывавшихся издольщиками и дававших скромное количество вина, оливкового масла и пшеницы. Сын Антонио, Пьеро, оказался противоположностью своего апатичного отца и добился больших успехов в Пистое и Пизе. А потом, примерно в 1451 году, в возрасте 25 лет, обосновался во Флоренции. В одном деловом контракте, заключенном им в тот год, указан его рабочий адрес – Палаццо дель Подеста, здание мэрии, ныне там музей Барджелло, стоящий напротив Палаццо дель Синьория, где заседало правительство. Он составлял нотариальные акты для флорентийских монастырей и религиозных орденов, для имевшейся в городе еврейской общины, а, по крайней мере, однажды ему поступил заказ от семейства Медичи. Однажды, приехав на время в родной Винчи, Пьеро вступил в связь с местной незамужней девушкой-крестьянкой, и весной 1452 года у них родился сын. Дед мальчика Антонио, найдя применение редко ему пригождавшемуся профессиональному почерку, сделал запись о его рождении внизу последней страницы записной книжки, которая некогда принадлежала его собственному деду. 1452. У меня родился внук, сын моего сына Сера Пьеро, в 15-й день апреля, в субботу, в 3-м часу ночи, то есть в 10 часов пополудни. Назвали его Леонардо. Мать Леонардо неудостойна упоминаний ни в этой записи Антонио о рождении внука, ни в какой-либо другой записи о рождении или крещении. Из налогового документа, составленного 5 годами позже, мы узнаем только ее имя – Катерина. Ее личность долгое время оставалась загадкой для ученых. Считалось, что в пору рождения сына ей было около 25 лет, а некоторые исследователи высказывали предположение, что она могла быть рабыней, причем, возможно, арабкой или даже китаянкой. В действительности это была бедная 16-летняя девушка-сирота из-под Винчи, и звали ее Катерина Липпи. Доказав, что и сегодня вполне возможны открытия, касающиеся Леонардо, оксфордский искусствовед Мартин Кэмп и флорентийский архивист Джузеппе Палантини нашли в 2017 году документы, свидетельствующие о ее происхождении. Катерина родилась в 1436 году в бедной крестьянской семье и осталась сиротой в 14 лет. Вместе с братом-младенцем она перебралась к бабушке, но через год, в 1451, умерла и бабушка. Катерине пришлось добывать пропитание для себя и для брата самостоятельно. В июле того же года она вступила в связь с Пьеро да Винчи, преуспевающим и видным юношей, которому было в ту пору 24 года. Вряд ли он женился бы на ней. Хотя один ранний биограф называл Катерину «женщиной хороших кровей», она и ее возлюбленный принадлежали к разным общественным сословиям, и Пьеро, скорее всего, уже обручился со своей будущей женой, которая составляла ему подходящую партию. 16-летняя Альбиера была дочерью известного флорентийского башмачника. Они с Альбиерой поженились через 8 месяцев после рождения Леонардо. Скорее всего, этот брачный союз, обоюдно выгодный и в социальном, и в профессиональном отношении, семьи жениха и невесты устроили заранее, еще до рождения Леонардо, и составили договор о приданном. Желая уладить все как следует, Пьеро вскоре после рождения Леонардо помог выдать Катерину замуж за местного крестьянина и обжигальщика, как-то связанного с семейством да Винчи, Антонио ди Пьеро дель Вакко, по прозвищу Акатабрика, что означает «задира», хотя, по счастью, человек он был, похоже, смирный. У Пьеро да Винчи и его родителей имелся семейный дом с небольшим садом, примыкавшим прямо к стенам замка в центре села Винчи. Возможно, именно в этом доме и родился Леонардо, хотя есть и доводы против такого предположения. Скорее всего, было бы неудобно или неприлично, если бы в тесном семейном доме да Винчи жила еще и беременная, а затем кормящая женщина-крестьянка. Тем более, что сэр Пьетро собирался жениться на девушке из известного семейства и вел переговоры о приданном. Если верить легенде и местным деятелям туристической отрасли, Леонардо родился в деревенском доме из серого камня рядом с большим крестьянским домом в 3 километрах от Винчи, в соседней деревушке Анкиано. Сегодня в этом доме размещается маленький музей Леонардо. С 1412 года частью недвижимости владела семья Пьеро ди Мальвольто, близкого друга семьи да Винчи. Сам Пьеро был крестным Пьеро да Винчи, а в 1452 году стал крестным отцом новорожденного сына Пьеро Леонардо, что, конечно, было бы неудивительно, если бы Леонардо родился в принадлежащем ему доме. Семьи были очень близки. Дед Леонардо Антонио выступал свидетелем при подписании контракта, касавшегося некоторых частей анкианского имущества Пьеро ди Мальвольто. В бумагах, описывающих сделку, говорится, что Антонио находился в доме по соседству и играл в нарды, когда его попросили стать свидетелем. В 1480-е годы Пьеро да Винчи приобретет часть собственности друга. В пору рождения Леонардо на ферме Пьеро ди Мальвольто жила его мать, 70-летняя вдова. Таким образом, здесь, в деревушке Анкиано, на расстоянии небольшой пешей прогулки от Винчи, всего в 3 километрах, в крестьянском доме, рядом с которым стоял запущенный домик, жила вдова, дружившая, по крайней мере, с 2 поколениями семейства да Винчи. И, если верить местным преданиям, именно этот обветшалый домик, который семья объявила непригодным для жилья, видимо, желая избежать уплаты лишних налогов, был идеальным и безопасным местом, где нашла приют беременная Катерина. Леонардо родился в субботу, а на следующий день местный священник крестил его в приходской церкви Винчи. Купель того времени сохранилась до наших дней. Несмотря на обстоятельства рождения мальчика, его крещение стало большим праздником и привлекло немало народу. Засвидетельствовать события явились 10 крестных родителей, в том числе Пьеро де Мальвольта. В этой церкви подобные торжества совершались нечасто. А среди гостей были представители местной знати. Спустя неделю Пьеро да Винчи покинул Катерину с младенцем и вернулся во Флоренцию, где в ближайший же понедельник заверял документы для клиентов. Леонардо не оставил нам никаких замечаний об обстоятельствах своего рождения, однако в его записных книжках можно найти волнующую догадку о том, что природа одаряет особыми милостями дитя любви. Мужчина, совершивший соитие с отвращением и против воли, творит потомство раздражительное и трусливое, написал он. Если соитие совершается с великой любовью и великим желанием с обеих сторон, тогда ребенок будет обладать великим умом и остроумием, живостью и изяществом. Поэтому хочется думать или хотя бы надеяться, что он относил самого себя ко второй категории. В раннем детстве Леонардо жил на два дома. Катерина с Акатабригой поселились на маленькой ферме неподалеку от Винчи и поддерживали дружеские отношения с Пьеро да Винчи. Спустя 20 лет Акатабрига работал с обжиговой печью, которую арендовал Пьеро, и они на протяжении многих лет выступали свидетелями друг для друга при подписании некоторых договоров и документов. В первые годы после рождения Леонардо у Катерины с Акатабригой родились 4 дочери и сын. А вот Пьеро с Альбиерой оставались бездетными. У отца Леонардо не появлялось новых детей, пока его первенцу не исполнилось 24 года. Со временем сэр Пьеро все-таки наверстал упущенное. В третьем и четвертом браке у него родилось не меньше 11 детей. Поскольку отец жил главным образом во Флоренции, а семья матери постепенно росла, в 5-летнем возрасте Леонардо больше всего времени проводил в семейном доме да Винчи с дедом Антонио, так любившим досуг, и его женой. В налоговой переписи 1457 года Антонио перечислял иждивенцев, проживавших вместе с ним, и в этом списке фигурирует его внук. Леонардо, сын названного Пьеро, нон легитимо, незаконный, рожденный от него и Катерины, которая ныне замужем за Акатабригой. В том же доме жил и младший брат Пьеро, Франческо, который был всего на 15 лет старше племянника Леонардо. Франческо унаследовал от Антонио любовь к досужей сельской жизни, и его родной отец написал о нем в налоговом документе, что тот слоняется по поместью и ничего не делает, хотя уж чья бы корова мычала. Франческо стал для Леонардо любимым дядей и в чем-то заменил ему отца. Вазари в первом издании своей биографии даже делает говорящую ошибку, которую позднее исправил. Он называет Пьеро дядей Леонардо. Как можно понять из того, что при крещении Леонардо присутствовало много народу, рождение внебрачных детей вовсе не считалось чем-то позорным. Якоб Бургхарт, живший в XIX веке историк культуры, даже назвал эпоху Возрождения в Италии «золотым веком для бастардов». Незаконнорожденность, особенно среди правящих и аристократических сословий, отнюдь не являлась помехой для карьеры. Пий II, занявший папский престол в год рождения Леонардо, писал о своем посещении Феррары, где среди встречавших его было 7 князей из правящего рода Эсте, в том числе властитель Феррары, причем все они были рождены вне брака. «Это удивительное семейство», — писал Пий. «Власть в нем еще ни разу не перешла к законному наследнику. Сыновья любовниц неизменно оказывались куда удачливее, нежели сыновья законных жен». Сам Пий сделался отцом по меньшей мере 2 незаконных сыновей. Папа Александр VI, тоже современник Леонардо, имел множество любовниц и незаконно рожденных детей. Одним из них был Чезаре Борджиа, со временем сделавшийся кардиналом, главнокомандующим папской армией, заказчиком и покровителем Леонардо, а также вдохновителем и персонажем государя Макиавелли. Однако средние сословия не столь снисходительно относились к незаконно рожденным. Желая защитить свой новообретенный статус, купцы и ремесленники создавали свои профессиональные цеха, уставы которых предъявляли к членам гильдии строгие моральные требования. Хотя некоторые гильдии и допускали в свои ряды незаконных детей тех, кто уже в них состоял, Варте дей Джудичи Энатай, основанный еще в 1197 году почтенной гильдии судей и нотариусов, которой принадлежал отец Леонардо, дело обстояло иначе. Нотариус являлся профессиональным свидетелем и писцом, писал Томас Кюн в книге «Незаконнорожденность во Флоренции эпохи Возрождения». От него требовалась безукоризненная благонадежность. В этом желали видеть безоговорочно полноценного члена общества. Эти ограничения имели и положительную сторону. Незаконнорожденность развязывала руки некоторым одаренным и вольнолюбивым молодым людям, склонным к творческим занятиям, а в ту эпоху творчество находило все большую поддержку. Среди поэтов, художников и ремесленников, рожденных вне брака, были Петрарка, Боккаччо, Лоренцо Гиберти, Филиппо Липпи и его сын Филиппино, Леон Батиста Альберти и, конечно же, Леонардо. Незаконно рожденным было труднее, чем просто чужакам. Их происхождение подразумевало двойственный статус. Жизнь бастардов осложнялась тем, что они вроде бы считались членами семьи, но не вполне, писал Кюн. Некоторым это помогало, а кого-то и вынуждало, проявлять больше отваги и самостоятельности. Леонардо одновременно входил в семью, принадлежавшую к среднему классу, и существовал отдельно от нее. Подобно многим писателям и художникам, он рос, ощущая себя частью мира и в то же время глядя на него отстраненно. Эта неопределенность распространялась и на вопросы наследования. Целый ряд несовместимых законов и противоречивых судебных прецедентов не позволял точно установить, имеет ли внебрачный сын право наследовать имущество. И через много лет Леонардо еще предстояло хлебнуть горе в тяжбах со сводными братьями. Умение выходить из подобных двусмысленных положений являлось одной из характерных примет жизни в городах-государствах эпохи Ренессанса, рассказывал Кюн. Потому-то в городах вроде Флоренции особенно бурно развивались идеи гуманизма и процветали художественные промыслы. Поскольку флорентийская гильдия нотариусов не допускала в свои ряды тех, кто был нон-легитимо, Леонардо удалось обратить себе на пользу привычку вести записи, которая явно передавалась в его семье по наследству, и в то же время сохранить свободу и заниматься тем, чем ему хотелось. Здесь ему повезло. Из него получился бы плохой нотариус. Ему быстро все надоедало, он легко отвлекался, особенно если задача становилась слишком уж привычной и неувлекательной.